На прошлом уроке Ребе дал потрясающее, на мой вкус, объяснение, интереснейшее, ответ на вопрос, с чего Раши берет, что 35 стих рассматривает именно отдельный какой-то совершенно случай, отдельный феномен в череде событий, которые происходили с момента освобождения из Египта до, скажем, не знаю, вхождения в землю. Почему именно вот этот момент в даровании Торы этим стихом описывается, а не чудеса вообще выхода из Египта, скажем, и не чудеса или там события дарования Торы, о которых говорит, скажем, 36 стих. Именно вот это вот устранение разрыва между верхом и низом, полное устранение сокрытия между верхом и низом, открытие небес, разрывание небес, демонстрация того, что Авайо Элоким, и помимо него вообще ничего нет. И Ребе показывает, что на это указывает именно оборот «Ато Рейсо», «Тебе было показано», который, с одной стороны, почему-то не заявлен, как «ты увидел», с другой стороны, не заявлен, как «Бог тебе показал». Что странно, с обеих сторон было бы проще сказать «ты увидел», если уж говорить о показе, то надо заявить главное действующее лицо показа, то есть Всевышнего. Почему тогда тебе было показано? Ну, и поясняет, что тогда вот именно этот оборот подталкивает нас к пониманию данного стиха, к видению данного стиха, как сообщающего о том, что с одной стороны было показано, но показано таким образом, в котором главным действующим лицом является именно зритель, который воспринимает нечто показывающее, он всего лишь устраняет сокрытие, устраняет то, что мешало увидеть правильную реальность, истинную реальность. И отсюда различие между комментариями других вот приведенных нами комментаторов выше, с формы которого мы цитировали Ибн Эзру там и так далее, и Раши. С точки зрения Раши, и он на этом настаивает, завершая свой комментарий, и вот мол, о чем говорится «Ато Рейс Ладас», что в данном случае речь идет не о том, что что-то было показано, как в транскрипции из Форна, когда что-то показано, мы это увидели, обдумали, что же нам было показано, и пришли к некоторым выводам. То есть речь идет не о том, что мы могли умозаключить из наблюдаемого материала, а была показана сама реальность Авая Элоким. То есть, строго грубо говоря, евреи просто увидели Авайо Элоким, или увидели, что Эйноид Мильвадей. Вот именно это они увидели. Ато Рейсо Ладас. Именно то, что ты увидел, оно тебе и вошло в Дас. Страница 39, пункт Вов. Но хатам фарвус раши вилнит лернен аз ато рейсо бацизик суднисим бемицраи модер цумины шумами шмеха искайдей геймер галгорец геймер. Еще один момент, то есть, ну, в общем, мы ответили уже на вопрос, откуда Раши, вначале ответили на вопрос, почему Раши говорит о Рейса вместе с одновременно, как не отдельным Дибором Маскином объясняет это слово, а вместе с главным содержанием комментария. Ну, потому что Вео Рейса – это и есть мотив на то, чтобы объяснить данное место таким образом, оторвав его от 34 стиха и от 36 стиха одновременно. Вот еще один мотив – тому, почему Раши полагает, что здесь речь идет не о чудесах Египта, это 34 стих, или о чудесах типа «с небес дал я тебе услышать, озвучил я, показал я на земле» и так далее. «Из Раши мирами с большойной урьюш вероу шигу ехиди». На это Раши намекает словами своего комментария на еще один мотив. Словами своего комментария «и увидели, что он единственен». «Возиздер оптайч фун эйн ойд мильвадей». Ну, напрашивается сказать, и, наверное, Ребе предлагает исходить из того, что это действительно так оно и есть, что вот эти слова «увидели, что он единственен» – это пересказ того, о чем в стихе говорится «эйн ойд мильвадей». Нет ничего помимо него. То есть, вот это они, мол, увидели. Ребе выделяет в данном случае не слово «рю», которые мы выделяли выше, когда необходимо надо было подтвердить то, что евреи именно увидели ту реальность, которая им была продемонстрирована, они не определили ее на уровне вывода, они не осмыслили ее, там, проинтерпретировав некоторый опыт, а именно увидели ее. Здесь он выделяет слово «ехиди», «единственен». Денисим Шабемицраем Гобн Бавизен, аз они авая, он ниткейн андерер хасвышолом, авая гуэлэким. Чудеса Египта продемонстрировали, что они авая, продемонстрировали тезис «я Бог». Авая, я Бог, в смысле именно я являюсь божеством, которое всемогущее, которое способно управлять миром, которое хозяин над миром, которое хозяин надо всем. Я вот то начало существования, единственное, а не другое божество, не дай Бог. То есть, авая, это выражается тезисом в нашем стихе, авая уэлэким, тебе было показано то, что авая уэлэким. Он видит, что это манкамы помню бы на геде Мицраим, и, как говорится многократно относительно Египта, в йоду у Мицраим, ки они авая, и узнает Египет, что я Бог, выкаются базы, и под что-то подобное этому. Начиная с главы Шмойс, сначала, с самого начала книги Шмойс, начинается рассказ о выходе из Египта. Вначале, естественно, он начинается с подготовки к выходу из Египта. Всевышний обращается к Моше Рабейну, приказывает ему выводить еврейский народ из Египта, дает ему необходимые инструкции, происходит между ними диалог. Потом Моше Рабейну ходит, как заведенный, раз за разом ходит к фараону, требует от него, чтобы он отпустил еврейский народ. Фараон там не соглашается, соглашается, потом сменяет свое мнение и так далее. Вот все это там тянется. Вот на этом этапе несколько раз звучит таким рефреном мысль о том, что, мол, вот я сейчас сделаю такое-то чудо, и узнают египтяне, что я Бог. То есть вот Всевышний этими чудесами египетскими, о которых речь в пасуке 34, напомню, показывает, что именно он является Богом, что именно он является действующей силой, в отличие там, от идолов египетских, которые там разные есть мнения, что это за идолы, это вообще дерево и камень не имеет никакого существования, или это какое-то, значит, воплощение какого-то лингам какого-то там колдовства. В йоду Мицраим киани авай викается база оберфундест вегн из фунзейни токены хреах аз эйн ойд мильвадей. Но из этих чудес никак не следует, что эйн ойд мильвадей. Нет ничего помимо него. На самом деле эйн ойд мильвадей — эта фраза, я ее перевожу в соответствии с хасидским его пониманием. На самом деле, наверное, простой смысл, там, словарный смысл этого оборота. То есть, вернее, словарный смысл, давайте перейдем. Эйн – нет, ойд – еще, мильвадой – помимо него. Нет, еще, помимо него. Внутренняя Тора дает нам и это вот такая широко разрабатываемая хасидусом, скажем, идея, что данные слова, они означают, что помимо Всевышнего нет никакого иного существования. Не то, что нет подобного ему существования или нет другого божества. Но, тем не менее, это может быть переведено и таким образом. «Эйн ойд мильвады, авай ойл эким инэр мильвады», мол, нету другого элэкима, кроме него, скажем. То есть, не обязательно в таком категорическом понимании, я не знаю, сейчас разберемся дальше, как это следует здесь понимать, и нужно ли нам различие между пониманиями, но важно знать, что понимания могут быть вот такими, несколькими. Так вот, чудеса выхода из Египта, они, да, настаивали на том, что авая уэлэйким, пускай косвенно. В каком-то смысле можем сказать, что чудеса выхода из Египта, то, о чем говорится в 34-м пасуке, мы это связали с представлениями, которые следуют из определенных наблюдений. Вот чудеса выхода из Египта, они были событиями, из которых, да, можно было заключить, и Всевышний, более того, на это направлял эти события, заключить, что авая ойл эким, что авая, именно он является божеством. Но из них не следовало «эйн ойд мильвадей». В нашем стихе говорится «ты, рейсула, да, что авай ойл эким инэр мильвадей». Мы сказали с вами «о». Значит, в нашем стихе говорится о том, как во время дарования Торы евреи не просто смогли заключить, подобно египтянам, из событий, которые происходили там до этого, что авай ойл эким, они это увидели. Бепаштус увидели, орейсулу дас. Так вот, чудеса выхода из Египта, про Авайо Элоким, хоть и там на, вот такой, на уровне умствования, там, и совершения выводов из наблюдаемого материала, но, тем не менее, каким-то образом толкали в этом направлении к Авайо Элоким. А вот Эйноид Мильвады этими чудесами никак не подразумевалось. Валдескен зайн азаз де рейбишталистики грессеру штаркер фун алемен, потому что, да, именно здесь Рэба предлагает это понимать как Эйноид Мильвады, в смысле нет другого божества. Почему не толкало в этом направлении? Потому что, да, ну, предположим, египтяне, они убедились, что их башки, там, и их идолы им не помогают, то есть Всевышний оказался их сильнее. Он оказался самым великим, самым сильным. И у Ундерфайв даже, может быть, не по отношению к башкам, а по отношению там, к силам природным, к, ну, которым тоже можно поклоняться, все же можно обратить в идола. Ну вот, можно было, да, убедиться и египтянам, и евреям при выходе, по чудесам выхода из Египта, можно было убедиться в том, что Всевышний самый сильный, наикращий. Under Farken Keinerem nicht obhalten und Kein sagt Keinem Hasbischolm nicht Stern. И по этой причине ничто ему не может противостоять, никакая вещь. Индинисим ловы лыкахас лей гойми керов геви каица базе. Вот в этих чудесах, о чем говорится в 34 стихе, в чудесах прибытия, помните, там, а когда-либо божество какое-нибудь приходило, забирало себе народ из среди другого, из среды другого народа. Вот в том, чтобы забрать народ свой из среды другого народа, в этом противостоянии ему было невозможно, потому что он самый великий. Эсэсоберва фундем нитокен и хреях, но из этого никак не следует с обязательностью. Азэсэс нитокен андер митсиюс хасвэшолы митакоях вэйхэйлэс, что не существует другой какой-то силы, которая способна, ну вот, что-то подобное там, или скажем, неподобное, ну вообще, какой-нибудь другой силы, способной на подвиги. Хоть метакленер коях виашем, хоть и обладающая меньшей силой, чем Всевышний. То есть, может быть, есть еще какое-то божество, которое хорошо не в таком масштабе, не целый народ из среды другого народа, а может там одного человечка из небольшой компании или что-нибудь в этом духе. Ну, рассечет там не море, скажем, а кофе в чашке. Давка бематен туэра вен посох логэм шивар и киим худу. И именно при даровании Торы, когда Всевышний рассек им семь небес, вероушигу ехиди, и евреи увидели, что он единственен, именно увидели, да, то есть они это увидели воочию, поскольку они увидели, если я правильно понимаю, ну, трудно рассуждать об этом, хоть мы все там стояли, и я надеюсь тоже, то есть все мы это видели, но это уже подзабылось, конечно, то есть трудно об этом говорить как очевидцу, ну, в общем, из той теории, которая нам предоставляется, для меня получается так, что евреи увидели все существование мира насквозь, то есть, там, не знаю, все пространство и время, то есть они увидели те уровни, которые выше пространства и времени, увидели то, что и пророки потом не видели, в общем-то, то есть вот действительно увидели все, все, Всевышний все для них сделал прозрачным. Так вот, они увидели воочию, что он единственен, что никакой другой силы, которая могла бы вообще что-то менять. Ну, здесь как раз можно взять и так и на хасидские рельсы это переложить. То есть не то, что другого божества, а вообще, в принципе, ничего конкурирующего Всевышнему нет, потому что вообще помимо него ничего нет. Никакой силы, никакого существования, никакого пространства и времени и так далее. Нит но раз, это не токен, мициюс коях, в скензе глайхен сунцуим хасвешоным. А, ну, в общем, Рэбе так развивает эту мысль. То есть не то, что нет, не только нет силы, которая не способна сравниться с ним, не дай бог. Но раз ибергопни токен шум андер мециюс ахуцим, но нет никакого вообще существования вне него. Роуши гу ехиди, то есть увидели, что он единственен. Вот это вот слово, кстати, ехиди, оно нам, в принципе, знакомо по рассуждениям, не раз озвученным нами, известный вопрос, почему «Шма Исруэль Авай Лекейну Авай Эход», а не «Шма Исруэль Авай Лекейну Авай Ехид». почему говорится, что Бог один, а не Бог единственен. Вот это вот йохид, на первый взгляд, ехид, указывает в большей степени на единственность. Один – это один среди многих, может быть, один, два, три, четыре, пять. А единственный – это значит единственный один, который не подразумевает вообще наличие никого помимо него. Так вот, евреи увидели там именно йохид. Ну, ответ на этот вопрос проговаривать подробно сейчас не будем, но совсем вкратце, йохид – это существование Всевышнего, как он в отрыве от мироздания, как он вот до существования миров. То есть, абсолютная единственность, не подразумевающая его желание миров, его раскрытие в мирах, его взаимодействие с мирами. А эхот – это именно его взаимодействие с мирами. Алиф – это его единственность, это йохид. Алиф, вэхот – это йохид, насколько я понимаю. Хес – это 8 уровней по вертикали, далит – по горизонтали 4 уровня. То есть, то, как Всевышний раскрывается в мирах, и наша работа – авая и лыкейну, авая и ход – раскрыть единственность Всевышнего именно в мироздании, поэтому и ход. Ну вот здесь йохид, они увидели, что он йохид, то есть увидели вот это бескомпромиссное единство, которое совершенно ничем не нарушается в принципе, то есть ну вот такую абсолютную единственность, не наибольшую силу, наибольшие возможности, там, единственный в своем роде, а единственность абсолютную, эсэс не токен, андер бебельоним, в тахтой нет никого другого, ни в верхних, ни в нижних, увидели евреи, эйн ойд мильвады, нет ничего помимо него. Зайн. Медар фобер фарштейн, демшин и ложный пируш раши. Впрочем, нам необходимо понять, так, ну, давайте подведем итоги. Как всегда, начинаю следующее, потом вспоминаю предыдущее. Давайте немножечко подведем итоги. То есть, появился еще один мотив тому, что Раши именно 35 стих рассматривает как указывающий на событие полного снятия, сокрытия того, единственности Всевышнего. В чем мотив? А никакие другие чудеса единственность Всевышнего не демонстрировали. Вот так вот прямо воочию и даже не предоставляли для этого материал. То есть, да, египтяне не видели ничего более крутого, но кто сказал, что ничего более крутого нет? Там у Омар Хайяма, по-моему, как там он говорит, что если бы у меня другой не было, то откуда бы я знал, что ты единственная, что ты самая там наикращая? Так вот, египтяне, они могли убедиться в том, что Всевышний обладает невероятными возможностями, но никто не сказал, что помимо него нет, да даже, в общем, на самом деле, даже другого с такими же возможностями, а уж тем более другого альтернативного какого-то божества, не дай бог, с обладающего там более, пускай более низкими возможностями, ну, в конечном итоге, там, с коптерщиками тоже дружить надо, у них там портянки-то у них хранятся. Ну, следовательно, так вот почему? Потому что чудеса выхода из Египта не толкали к тому, что «Эйну ад мильвадей», а наш стих, он задействует именно вот этот тезис. То есть, наш стих говорит о событии, которое привело к представлению, убедило евреев, не знаю, как весь мир в целом, но евреев, во всяком случае, евреям показало, что «Эйну ад мильвадей», что вот Всевышний бескомпромиссный, единственен, больше помимо него вообще никакого даже существования нет в мире. Впрочем, необходимо понять, это мы уже перешли к 7-му пункту, переводим теперь, впрочем, надо понять момент такой в языке Раши. «Эрфанктот мемит посох лохэм шива рекиим». «Ун из глайдернох мамши, кшем шикора эзэйльоним, ках кор эзэтахтойним». Не знаю, как вы, у меня это запало, ну, все время в голове свербило. И я ждал вот этого момента, когда же Рэбе обратится к этой очевидной проблеме. Раши повторяет в своем комментарии прямо подряд, прямо вот в одной фразе. Одну и ту же вроде мысль, меняя глагол. Это настолько бросается в глаза, настолько очевидно. Вначале он говорит, я все время вот пытался, оговаривался в наших разговорах здесь. И, в общем, оговаривался, потому что невозможно на это не обратить внимания. Вначале он говорит, он открыл им 7 небес, а потом сразу вслед за этим говорит, и подобно тому, как он разорвал верхние, так же он разорвал нижние, кора. Да, ликро, разрывать. То есть вначале открыл им семь небес. Семь небес, понятно, семь небес это и есть. Верхние небеса, нижние небеса. Там, значит, то есть, ну вот, все существование сверху донизу по вертикали. А он как разорвал им верхний, так разорвал им нижний. Это же то же самое, почему глагол меняется. Вот мы гензоген. Мы могли бы сказать, если бы на гецу Ильёй немшивары киима паздер лошен посох, алдерах нефтыху ашумаем вере марис элейким. Мы могли бы попробовать объяснить это тем, что применительно к верхним небесам более подобающим является слово «открыл», наподобие тому, как Ехескель в своем пророчестве говорит, вот «открылись небеса, нифтыху ашимаим, и увидел я божественное видение». «Оберницу тахтойним», а вот к нижним это слово не подходит, мол. То есть мы находим опыт использования термина «открыл небеса» применительно к верхним, но не к нижним. «Обервиги зогт фангт раши он мит посох лухэм шивареким». Но дело в том, что нам это не дает возможности ответить сам Раши, который начинает с общего утверждения «открыл им семь небес», а их всего семь. То есть и верхние, и нижние, они все на месте. Он из мамших, укшемши кора эза ильёнивы хулы, и сразу продолжает, то есть и в обратную сторону закрывает такую возможность ответа, сообщая нам сразу следующими словами, и подобно тому, как разорвал верхние, то есть он и к верхним относит термин «разорвал», ну и так далее. Ойбдер лошен, ойбдер шины алошен, ин раши, из митсадам хилок свишен ильёним ун тахтуэним, мгоддух раши гиммегидар дзогнух шемше посох эза ильёним, как кор эза тахтуэним. То есть, если бы наша версия куда-то годилась, ну, уже видно, что она никуда не годится, если бы наша версия куда-то годилась, и действительно изменение языка было связано с разницей между небесами, то тогда он, ну, вот он и должен был сказать, и как он открыл им верхние, так он разорвал нижние, а он их приравнивает. С одной стороны, приравнивает с точки зрения посох, с другой стороны, приравнивает с точки зрения кора. Фундам шина алошны израин раши, бенегецу ильёним гуфа из машма, аз ин ильёним зайн гевен цвей пиулей сай посох ун сай кора. С точки зрения применения раши, а может быть, кстати говоря, что здесь Раши подразумевает даже скорее всего, но все равно неправ, то есть логика сохраняется в полной мере, просто под нижними вполне возможно здесь Раши имеет в виду не нижние небеса, а, скажем, вот нижнюю реальность материальную. То есть разорвал им не нижние, в смысле материальные небеса и вот эти вот духовные уровни. Как не небеса и земля, скажем, Эхот только что упоминали, там же 8 уровней. То есть, начиная с 7 небесных сводов, скажем, 7 небесных уровней и земля. Ну, вот он разорвал нижние, может, он имеет в виду здесь землю. Ну, в любом случае, он их приравнивает друг к другу, сказав, что он разорвал, открыл 7 небес. Ну, хорошо, открыл 7, а потом разорвал верхние и нижние. И приравнивает их тогда с точки зрения параметра «разорвал». Из языка Раши, из изменения в языке Раши, относительно верхних получается, что в верхних происходило два действия, как открытие, так и разрывание. Ну, понятно, в любом случае это относится к небесам, относится и посох, и кора. Посох он сайкора. Машенкен ин тахтоним, что не так в нижних. А, ну, вот отсюда понятно, что Рэба понимает здесь нижние именно как материальную реальность, а не как небеса. Машенкен ин тахтоним, что не так в нижних, из гивен блойс эн пиула кора. Там происходило только одно событие, то есть разорвал. То есть модель тогда у нас формируется такая. Не удается построить, сыграть на разнице между верхними небесами и нижними небесами, верхними небесами, верхними и нижними, вернее, вот что меня сбило, то, что он сказал верхними небесами. А, нет, это я невнимательно читал, сказал. Волтмегикен зогн асбенегецу ильёйним шиварыкием. Нет, все Рэбе точно указал, просто я невнимательно читал, пропустил эти слова. Под верхними он подразумевает семь небес, под нижними он подразумевает материальную реальность. Так вот, получилось у нас сыграть на разнице между верхними и нижними, в таком случае у нас нам не удалось. Следовательно, у нас получилось так, в чем тогда смысл изменения ну, вот так вот бы паштус, просто смотря на текст и подытоживая факты. Раши говорит, что в начале Раши сообщает, что Всевышний открыл семь небес. Получается, что в отношении верхних есть действие открытия, в отношении нижних его нет. А затем, как он разорвал семь небес, получается, верхние, так он разорвал нижние. То есть, и при этом есть действие разрыва и в отношении верхних, и в отношении нижних. То есть, с небесами он обошелся вот так вот. И так, и эдак, и посох, и кора, а нижние только кора. Нор ин де ин дем зетмен дем ейна шельтейрен пирш раши кетелькаман. И вот в этом мы можем усмотреть определенный момент, относящийся к области внутренней Торы, который будет проанализирован ниже. Сейчас мы просто обратили внимание вот на данный, раскидали этот пассаж. То есть поняли, как происходило дело. С небесами было посох и кора, с нижними было только кора. Пункт хес. Дерлошен посох, мегод гемгефнт агивисы зах. Слово посох, по-сах, потах, открыл. Значит, вот некоторую вещь открывают. И занынен шельтикун. Что это такое? Это идея исправления. Эйсофас шлеймус, хидуш шлеймус. Дополнительная полнота, хидуш в области полноты. Естественно, мне сразу приходит в голову открытая банка консервов. И я так думаю, а что же такое, почему же это хидуш в области полноты? Наоборот, консервы открыли и отъели от них половину. То есть, где же здесь полнота? В 22-й сноске Рэбе, очевидно поняв, что я сразу представлю себе консервную банку, поясняет нифтахасосум, то есть, вот эта вот идея открытия, это открытие скрытого, раскрытие скрытого. Иньен песах бабайс, та же идея, что и у входа в дом. То есть, если у дома нет входа, нет входной двери, скажем, то дом не полон. Как, скажем, в Геморе, надеюсь, не ошибаюсь, это в Геморе, Раби Шимон посох. Раби Шимон открыл, Раби Шимон начал, ну, имеется в виду Раби Шимон Бар-Юхай, который там открыл свои слова, например, Раби Шимон посох, зачастую устная Тора таким образом выражает, описывает начало повествования, начало выступления, вот, ну, и по-русски так говорят, открыл свои слова, открыл свое выступление. Вот он открыл, открыл дерех ходеш, например, открыл новый путь в служении. И подобное этому. То есть, слово «посох» указывает на исправление. Ну, понятно, к чему Рэбе уже клонит. Разумеется, это антоним «кора». Разумеется, это антоним «разорвал», который указывает не на исправление, а на порчу. То есть, открыл. Это нечто, относящееся к области исправления. Ясно, что здесь напрашивается разговор о мире хаоса и мире исправления. То есть, исправление – это приведение существования мира, скажем, ну, в данном контексте, когда мы говорим об исправлении в смысле мира, исправления, скажем, приведение мира к существованию, в котором он ведет себя правильным образом, когда он реализуется как существование, предназначенное для определенной задачи, скажем, стать жилищем для Всевышнего, когда в нем происходит нечто осмысленное, соответствующее его предназначению, скажем. Оберкора азмедарцерейсен амейнт, что «но кора разорвал». Рэба переводит это на идиш, нам это не очень надо. А «мейнт анынен фун битлдовар» означает уничтожение вещи. «Воздерфарес кемкриес аливуш меватлдем ливуш» – ну вот, например, порванная одежда, ее уже дальше носить невозможно. «Одерзайн хашивус» – или, скажем, порванная одежда утрачивает свой статус, свою значимость, там, свою роскошность. «Крияс ямсув измиватл иньен айом лихасейс». Там, ну, скажем, сразу можно вспомнить крию, которую совершают, когда человек у человека умирает кто-то из близких, то есть вот он сознательно, намеренно портит свою одежду, ее уничтожает, а что с ней дальше делать? Там, скажем, если совершается крия по самым близким родственникам, то ее даже зашивать нельзя. А даже в том случае, если можно зашивать, то зашивают ее таким образом, что все равно это уже не это уже. Парадной такой, такая одежда уже быть не может. Это устранение одежды. С другой стороны, там рассечение моря тоже называется криас ямсов, разрывание моря дословно. Тоже устранение значением. То есть море перестало быть преградой. Оно было разорвано, оно перестало скрывать. И, значит, вот все это, ну и самым такой, самый главный пример, самый главный довод тому, что крия – это вот что устранение, снос, исключение чего-то. Это алошен рагиль бекан кемис криес гзардин. То, каким образом во множестве мест описывается отмена приговора, скажем, это криес гзардин, то есть приговор был разорван дословно. Ну, в данном случае это просто переводится как отменен. Приговор был отменен. То есть кора – это отмена вещи. Если посох – это исправление вещи, скажем, ну, построили дом, опа, забыли дверь, дверь забыли сделать, ну, проделали дверь. Вот сделали вход, открыли этот дом, привели его к существованию, вот к той форме существования, в которой он может использоваться хорошо и так далее. Исправили его. А кора, это, ну, на первый взгляд можно сказать, что, значит, дверь прорвали, прорвались туда через дверь. Но это совсем другое действие. То есть, когда открыли, это целесообразное, разумное правильное действие, когда кора – это устранение, наоборот. Это может быть тоже убирание чего-то, скажем, когда делают вход, то выбирают там в стене, скажем, проделывают отверстие, то есть тоже убирают материал. Но этот материал убирают совершенно принципиально иным образом, ради позитивной задачи, ради того, чтобы дома можно было пользоваться, скажем. А кора – это устранение, именно уничтожение, там, да, пускай преграды, уничтожение преград, то есть это вот убрать что-то, бетулировать, устранить и так далее. «Дерхилук цвишн дит свейньонем и навойда зуодом». Разница между этими двумя вещами в служении человека. «И навойда зуодом бейлам зайн фаран бихлолус цвейфанем». В служении человека в этом мире, по большому счету, есть два стиля, как бы. «Эйнойфен восфума фодр диавейда фун посох». Один стиль, который нуждается в служении типа «открыл». «Унацвейт ройфена восфума фодр диавейда фун кора». А другой стиль, который нуждается в вот таком разрывании. «Досес дархилук цвишна авейдаса берурима навейдаса нисьюйнес». В чем заключается, где применимы эти два пути? Один путь, ну, наверное, в общем, люди, которые знакомы чуть-чуть с, там, скажем, слушают наши занятия по самых ВОВ, наверное, сразу определились с этим. Работа типа «открыл» – это работа «берурим». То есть, чем мы занимаемся, когда мы занимаемся переборкой? Мы исправляем предметы, приводим их к состоянию, в которых они угодны божественной воле, соответствуют, сообразны божественной воле, реализованы. Используем их правильным образом, готовим их, так их делаем, таким образом их разворачиваем, как бы, переустанавливаем, там, инсталируем в мироздание, чтобы они играли какую-то позитивную роль. То есть работа берурим, вот эта позитивная работа, это работа типа открыл. И с другой стороны, работа с искушениями, это работа типа разорвал. Диавыда инклоус ньона илам и завыда соберурим. В основном, основная работа с миром – это работа переборки, исправления, то бишь преобразования мира. Из «вен ме год цутон мидди дворим гашмием бейф нашел и саскус», когда мы занимаемся материальными вещами, вот именно занимаемся ими, используем их и так далее. «Он мидар в поисеах зайна песах и в мигалы зайн зер тахлис». Мы должны к чему их привести, мы должны открыть, в кавычках, вход, который раскроет их реализацию, раскроет их предназначение. «Аз ниври улышами шескойном». То есть мы раскроем в них, используя предметы во имя служения, скажем, делая, совершая то, о чем мудрецы сказали, пускай все твои деяния будут во имя небес, мы реализуем предмет во имя небес, используем его для того, чтобы служить своему Творцу. И таким образом раскрываем их предназначение. Он их мигалы занятым ницесилы киши богема. Другой момент, в котором тоже срабатывает вот этот глагол «открыть». То есть мы раскрываем в них, дверцу, как бы, раскрываем в них божественную искру, которая в них заложена. Божественную искру, которая является истинным началом, которая истинным существом любого предмета, как какой бы ни был в мире. То есть в каждом предмете, на самом деле даже во зле, но только там мы не можем сработать вот так, то есть мы не можем открыть там эту дверцу только через работу с несъёйной. Сейчас дальше, очевидно, эта тема тоже будет обсуждаться. В каждом предмете заложено вот такое начало, которое божественное начало, божественное речение, которое его осуществляет, которое не всегда очевидно. Вот наша задача сделать это очевидным. То есть включить предмет в число тех, которые скажут, да, вот это предмет из еврейского обихода, скажем. Это предмет, который создан Всевышним. Когда привести это к очевидности максимальной, во всяком случае, в той мере, в которой нам это доступно. Но иногда приключаются обстоятельства, складываются так, как Тора, таким образом, который Тора описывает, как испытывает Бог Всесильный ваш вас. А за скумта ныне шель несоин, когда приходит испытание, искушение, восиньон и изма, мастер зайн, он майлем зайн эфэдэйкус. То есть Всевышний намеренно создает ситуацию, на самом деле это ситуация всего изгнания в целом, можем сказать, относительно изгнания. Всевышний в общем сказал, что «Астер астир эспонай», «Я сокрою свое лицо», и более того, выразил это как раз такой удвоенной формой «Астер астир», что указывает на величайшую степень сокрытия. Вот «Я сокрою свое лицо», «Сокрою присутствие божественности в мире», а вы тут дальше разбираетесь с этим как-то. Так вот, это испытание божественное, когда Всевышний скрывает свое лицо, если использовать цитату, которая вспомнилась, скрывает божественность, скрывает божественную жизненность. «Ундер хаюсэ ли киши бы несоин из нанофа ли мату бы йойсер». Божественная жизненность, которая в этом испытании заключена, падает крайне низко. «Бизер с бэгэлэм в гэстер ли гамрэй», вплоть до того, что скрывается, ну, практически полностью. «Он кидейдер ницесэ ли кизол низгалэ верного». Для того, чтобы эту божественную искру раскрыть, потому что задача в любом случае стоит, и в этом случае тоже, стоит в том, чтобы прорваться, кстати говоря, вот так мы и говорим по-русски, прорваться от слова «рвать», прорваться через испытания и показать, продемонстрировать, что это испытание, оно тоже было всего лишь испытанием, которое было направлено на то, чтобы раскрыть человеку какие-то дополнительные силы, вот эти прорывные, чтобы он смог прорваться через него. Тогда раскроется божественная жизненность, заключенная и в этом испытании, впрочем, тоже. Так вот, для того, чтобы также и эту божественную искру раскрыть, из нитгену где авейда фун посох, недостаточно работы открыть, вот это вот работа открытия, норэздар взайн корона, необходимо именно вот разрывание, прорывание, прорыв. Русский очень хорошо вяжется с этим. Црейсена умными ватли взайн демгэном вэгэстер. То есть необходимо вот это сокрытие, которое в данной ситуации начинает главенствовать, царить в этой ситуации, его необходимо прорвать именно, его надо разорвать. Дерхилук бейфна вейде из нитнор лигмегабе идем довер шебеилам хевце нор бейкер нору вейкер индер авиде зоодам гавр лацмей. И надо сказать, что работа в данном случае разная не только с точки зрения хевца, не только с точки зрения предмета. То есть, ну, грубо говоря, обычная штатная работа человека в мире, когда он, ну, не знаю, живет себе и живет. Ну, скажем, он берет там яблоко и ест его с кавоной, с намерением, с осознанным намерением получить от этого фрукта жизненность дополнительную, для того, чтобы ему было легче учить Тору, чтобы у него были силы на изучение Торы, на выполнение заповедей и так далее. Он берет разные обстоятельства жизни вокруг себя, постоянно осознавая то, что он является работником, что он на службе у Всевышнего, он занимается реализацией этого мира, он, в общем, все, что с ним происходит в обычной штатной жизни, он приводит к общему знаменателю, во всем раскрывает то, каким образом там, те события его жизни, те предметы, с которыми он взаимодействует, другие, как они вовлекаются, как они вовлечены, как они на самом деле имеют божественное происхождение, раскрывает вот так, существуя среди них, осознанно осознавая свою задачу, он реализует и их заодно. Вот это работа типа посох, работа переборки и так далее. А попадая в ситуацию испытания, вот он, значит, должен как-то прорваться через нее. Он должен прорваться через, вроде, через вот сокрытие божественности, когда вроде все против того, что Бог един, скажем. Все против того, что я, значит, что, то, что я делаю, это правильно, весь мир против меня, там что-нибудь в этом духе. И он, нет, он прорывается через это, осознавая то, что, кстати, все через сознание идет, опять же, осознавая то, что вот он, встав там, уперевшись рогом, в том смысле, что нет, я прав, вот весь мир не прав, а я прав, и Бог все равно един. Он через это испытание прорывается и раскрывает то, что на самом деле это всего лишь было испытание и так далее. А можно это рассматривать, кстати говоря, опять же, возвращаясь к тому, что мы упомянули только что, можно это относить к изгнанию в целом, то есть прорыв через изгнание в целом в такой вот в огромной исторической ретроспективе евреи прорываются через изгнание, чтобы в результате выйти в освобождение и показать, что изгнание это было всего лишь освобождение. Тогда продемонстрирован, тогда станет явным, что изгнание это было всего лишь изгнание это было всего лишь испытанием, я хотел сказать. Изгнание это освобождение, тема Двармалхуса нашего, да. Так вот, Ребе говорит, различие здесь лежит не только на уровне предмета, то есть предмета. Когда тут человеку предлагается яблоко, он его берет и съедает, осознавая то, там, ну, просто, скажем, вот основной пример работы переборки – это питание, усвоение пищи. Он берет какую-то пищу и реализует ее в служении, съедает и реализует ее в служении. А тут, значит, он оказывается в ситуации, когда вокруг нет никакой пищи, кроме некошерной, испытания. Вот, ну, надо что-то с этим делать. Так вот, служение человека, разница здесь в данном случае не только применительно к предмету, предмету, с которым он работает, либо это предмет позитивно реализуемый, то есть мы его можем приспособить к служению, грубо говоря, либо это предмет, вот именно предмет испытания, где мы ничего не можем сделать, мы можем через него только прорваться. А также с точки, и также, Рэбби говорит в скобках, и в основном с точки зрения гавра, то есть с точки зрения субъекта, с точки зрения самого человека. Авойдес уодам беацмей, авойдес абирурим, служение человека в рамках работы вот, позитивной переборки, избойфен фун посох, она именно таки происходит, образом открыл. Эрэфн зайны кейхес мойхен вламидес, то есть он открывает свои собственные способности, свой интеллект, свои чувства, он гемедик фон фундера избойнус вихулей, начиная с размышления, ну, понятно, что это как-то увязывается с тем, о чем говорится, скажем, в 34 стихе, то есть посмотрели на что-то, совершили выводы, обдумали, совершили выводы, и вот мы зажили другой какой-то жизнью, как-то по-другому. Связывается с размышлением битфило в молитве воспоил дем бир индем нефеш абамис, который осуществляет переборку животной души, то есть, ну, помимо работы, мы с вами все вот, все примеры, которые, по-моему, привели в результате, касались пищи, может, потому что раннее утро, поесть охота. На самом деле переборка существует также на уровне внутреннем нашем, То есть мы каким-то образом себя сами перебираем и реализуем, вот переделываем, трансформируем, работаем с собой. Как это происходит? В основном за счет размышления в молитве. То есть когда мы размышляем в молитве, когда божественная душа заставляет и животную душу в молитве обратиться в сторону Всевышнего, то она ее потихонечку исправляет. Тема множества наших майморим, в кове с майморим предыдущего рэбы, который мы учили до этого, во время утреннего хасидуса часто, перед шарой иммуна. Так вот, переборка этой животной души за счет размышления в молитве, дерногдам бирур хелкебейлам, а потом за этим следует, то есть с этого начинается день. Сейчас мы учим хасидус перед молитвой, дальше мы начинаем молиться, размышляем, размышления во время молитвы перебирают нашу животную душу, мы себя подсобираем, как бы исправляем, делаем немножко другими, такими, что мы можем выйти в мир и начать с ним работать, что-то с ним, его тоже позитивно менять. Дальше начинается работа с своим уделом в мире, бихол иньон аэйлом, со всеми моментами мира, дурдер, кавон илэшэм шумаим, бэахилосу и бихол шацорх иуодам. Как она реализуется? Через правильное понимание того, зачем я в частности ем, разговариваю, хожу, работаю, там, ну вот все, зачем я делаю вот эти... Все наш внутренний ответ на вопрос «зачем?» он реализует... То есть осознание, что я не просто так разговариваю, я не просто так ем, я не просто так сплю, я не просто так работаю. То есть у всего этого есть задачи, и эти задачи, они все время обращены в сторону реализации божественной воли в мироздании, они реализуют все вокруг меня. Дрейфна авейда биацме, изавейдас, инавейдас, анисью. То есть вот такова, то, что мы рассказали, это внутреннее состояние и как бы вот стиль работы человека в работе переборки. Стиль работы называется посох, открыл. То есть мы все время что-то открываем, открываем в себе, совершенствуем. Открываем, в смысле, совершенствуем в себе, во внешнем мире и так далее. Дрейфина авейда биасмина авейда санис йойнес. Работа с собой, вот это вот со стороны субъекта, как выглядит работа в области преодоления испытаний. И скоро вот эта работа типа разорвал. Тут гэпэх тивой регилуси, то есть что от человека требуется. Мы привели пример, человек оказался в ситуации, когда нет никаких других продуктов, кроме некошерных, ему приходится голодать, ему приходится преодолевать это каким-то образом. Но бывают ситуации, слушатели, наверное, сразу вспомнили о том, что заповеди даны нам для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать, и поэтому, если человеку угрожает голодная смерть, то он, ну, значит, имеет право есть некошерные продукты. Ну, вот как раз вчера, на днях буквально, анекдот слышал, как спасательная служба, она находит упавший самолет, значит, там самолет упал в горах, несколько человек выжили, они их обнаруживают и видят, как один из пассажиров там доедает уже другого пассажира, который погиб во время этого, значит, падения. Они говорят: «Как вы можете? Что вы делаете?» Он говорит: «Ну, а что мне было делать? Я же погиб бы от смерти». Он говорит: «Ну, самолет же упал всего час назад». Вот. Значит, ну, да, если угроза смерти нависла над человеком, то тогда он имеет вправе есть и некошерную пищу. И вообще не имеет права нарушать только три заповеди по существу. Это идолопоклонство, запрет убийства и вступать в запрещенные половые связи. Все остальное он может нарушать. Но вот испытание бывает таким, что нет смертельной угрозы. Но, тем не менее, человек очень сильно там поражен в правах из-за того, что он соблюдающий еврей. Он вынужден, искать другую работу, или там не может вступить в брак, или не может правильно питаться. Но вот так вот жизнь складывается, что вот он оказывается в ситуации, которую его соблюдение усложняет. И приводит его там вот каким-то мучениям, когда он должен делать противное своей природе и своей привычке. Чего это требует от него? Требует от него мессирас нефеш. еврею трудно в изгнании, трудно быть евреем в изгнании. Все толкает его от еврейства, как бы, на первый взгляд, от соблюдения кашрута, от соблюдения субботы. Там, не знаю, ну, есть ярчайшие примеры там, времен катастрофы или советской власти, когда советская власть активно боролась с еврейским соблюдением. Ну, вот он должен делать обратное, что он, то есть он должен идти на самопожертвование. А в этом сирес нефеш шелимайдам дидвагбола. Он должен идти на самопожертвование, то есть вот упереться рогом и все равно делать, несмотря на то, что его бьют, несмотря на то, что ему плохо, делать вот так, как нужно с точки зрения закона. Это служение самопожертвования, которое выше всякого ограничения. «Вос из де вос ин дер авейда бейфен казе, из кшем шикора из айльоним, как кора из атахтоим». Так вот, в таком служении он, что он делает? Как разрывает нижний, верхний, так разрывает нижний пункт. «Виа виа рехан зикнит, ун из миватл ди лом из вагболис у масейхим фон зайны койка за айльоним, тайну гроцен». Сехалумидес, подобно точно так же, как он не считается, устраняет полностью, разрывает, да, не считается с сокрытиями, которые царят в нем на уровне его высших сил, наслаждения, воли, разума, эмоций, а зоиз рейх миватл димасейхим фундик их затактоним, точно таким же образом он преодолевает сокрытие со стороны его нижних сил. Диагболы, сагуф, нефежабамис, то есть те проблемы, которые возникают в нем. То есть он не считается не только со своими какими-то внутренними побуждениями, там, эмоционального толка, например, или там, насладительного толка, а он не считается также с теми вещами, с теми препонами в нем служению, которые норовят возникнуть также на уровне его материальности, на уровне его телесности, скажем, на уровне ограничений его тела и животной души. Он бешас, который относится без всякого сомнения к нижним в данном контексте, он бешас дериди зоимит бенисинум из габр негит колмайне, и когда еврей и в ответ на это поступает соответствующий ответ. Если еврей вот таким вот образом ведет себя в рамках испытания, «мизгабер негет колменеа», то есть он преодолевает всякое противостояние, «азай каире, коломасейхем амастирим умалимим орвы хаю савае», то есть он разрывает, он тем самым разрывает все преграды, которые скрывают свет и жизненность божественную, «нимца шиёйца орвы хаю савае минахэлэм элагилуй». Это цитата из Ликутей Тейра, такая объемная. Получается, что выходит свет и жизненность Всевышнего из сокрытия в раскрытие. Вот он прорывает эти сокрытия. Я, честно говоря, я невнимательно заглянул вперед и невнимательно прочитал. И ожидал фразы насчет того, что подобно тому, как он разрывает сокрытия, которые... Вот, созданный ему этим испытанием, прорывается через испытание, также ему разрывают его приговор. Так у меня прям уже в голове это сложилось. Ну, фактически, примерно то же самое и говорится, но не в такой форме. То есть, когда он в тот момент... И получается, что когда он прорывает эти испытания, когда он разрывает эти испытания, тогда божественный свет и жизненность, они выходят наружу, выходят в раскрытие и испытания. Ну, реализуется, вот как раз испытание заканчивается на этом, раскрывается то, что это было всего лишь испытание, и герой, тот, кто выдержал его.